«За Родину» на радио «Комсомольская правда».
Салют, друзья! Всем привет! Вместе с вами мы подводим итоги недели. Самые острые темы, самые сложные, самые опасные, что нам удалось преодолеть за эти 7 дней. С вами в студии Роман Голованов и Александра Вяземшева. Привет, Саш.
Привет, Ром.
Да, привет всем еще раз. Первая новость, самая острая и такая животрепещущая, это ВЦИОМ составил рейтинг страха россиян. Саш, чего боишься ты?
Больше всего?
Больше всего.
Пожалуй, вместе с большинством россиян я боюсь международных конфликтов.
Да, звучит, конечно, очень страшно, особенно в такой формулировке «международные конфликты». Но на самом деле это так. На первом месте по страхам находятся международные конфликты, а уже на втором — подорожание товаров и экономические потрясения. Как бы мы не боялись своего холодильника, то, что там будет пусто, но террористы и боевики страшнее. Кстати, у нас сейчас на связи психолог Павел Живниров. Павел, привет.
Да, привет, Ром.
А что, ты смотрел этот рейтинг страхов?
Да, посмотрел, ознакомился.
Как,
очень интересно.
Как? От него-то с тебя страшно не стало?
Ну, на самом деле, я вообще очень мало чего в жизни боюсь, наверное, потому что умею работать как раз с этими эмоциями.
Умеешь работать с эмоциями. А как же это делать нам? Ведь я так понимаю, что россияне-то очень боятся вот этих международных конфликтов.
Если мы возьмем вообще ситуацию, да, то если бы вопрос стоял только о международных конфликтах, и не было бы других каких-то причин бояться и беспокоиться, то даже к этому бы люди относились совершенно более-менее нормально, скажем так. Соответственно, проблема заключается в большом количестве стрессовых как раз моментов, связанных с накаленной атмосферой между государствами, там, какими-то конфликтами, которые возникают, прецедентами, инцидентами.
Ну вот скажи, у нас молодежный взгляд на новости, нам свойственны, возможно, безрассудные поступки. Вот ты поехал бы отдыхать за границу, хоть там все гремит и полыхает и искрит?
Нет, на самом деле здесь вопрос риска. То есть я примерно начинаю разбирать возможные варианты развития событий. То есть, грубо говоря, когда человек боится, это чаще всего связано с неопределенностью в будущем, которая, собственно, его и пугает. И если он сосредотачивает свое внимание только на негативном варианте, у него нету других вариантов, то он, безусловно, будет испытывать беспокойство. Но если бы я рассматривал варианты, я бы рассмотрел варианты того, что будет, того, что не будет. А промежуточные, что будет, но не сильные, там, и какие-то другие возможные варианты развития событий. Это вопрос риска. То есть, если для меня это приемлемо, я поеду. Если будет неприемлемо такие риски, то я не поеду.
Паш, а как ты думаешь, почему именно международные конфликты оказались на первом месте, а уже подорожание товаров на втором?
А потому что здесь каждый человек, допустим, ему говорят, вот сейчас международная накалена обстановка, и любые события негативного характера он может связывать с этой глобальной причиной. То есть, грубо говоря, подорожал товар, но это не из-за того, что там какие-то другие проблемы, а международные конфликты. Возник какой-то там теракт, допустим, он думает, что это опять международные конфликты. То есть, грубо говоря, он сводит все к одной этой причине. Внимание.
Саш, как ты думаешь, у меня складывается впечатление, что на нас давят новости. Вот тебе так не кажется?
Вот я тоже хотела спросить, Павел, а не считаете ли вы, что именно наше телевидение, СМИ обостряют страхи международных конфликтов и страхи каких-то кризисных ситуаций в экономике?
Но ведь, конечно, потому что проблемы в семье у нас остаются на последнем месте.
Да, и вот, кстати, я добавлю, и после этого, Павел, вам слово. Как вы считаете, это как бы нормально, что резко возросли страхи по поводу международных конфликтов и подорожания товаров, но при этом резко упали страхи по поводу потери работы и проблем в семье?
Ну, давайте отвечу на первый вопрос. Это по поводу СМИ и вообще всех новостей. Важно понимать, что это вопрос нашей, скажем так, эмоциональных реакций в целом. То есть те новости, которые более эмоционально затрагивают человека, лучше продаются, лучше распространяются, поэтому само по себе получается, люди передают другим людям, рассказывают и, собственно, переживают по каким-то негативным новостям, которые вызывают сильные эмоции.
И поэтому семья остается на последнем месте. Новости выясняют все.
Немного не так. Получается, что у человека, допустим, есть определенный набор возможных причин для страхов. Да? И вот на данный момент есть что-то более актуальное. То есть нельзя сказать, что пропали страхи за семью и за какие-то там потери работы или за подорожание товаров, допустим. Есть просто смена актуальности. То есть сейчас, на данный момент времени, актуально больше это.
Паш, я понимаю, что ты ничего не боишься в этой жизни, но, может быть, твои близкие что-то опасаются? Какие у них страхи на сегодняшний момент?
Если честно, не могу сказать, что мои близкие конкретно чего-то боятся, но чаще всего это связано в первую очередь с самочувствием человека. То есть если он не уверен в завтрашнем дне, у него есть какие-то проблемы, он будет больше бояться, чем другие. А мы со своими близкими, соответственно, стараемся создавать условия, при которых человека не будут пугать какие-то даже международные конфликты. Ну, то есть, грубо говоря, даже то, что у него... И при этих условиях все будет нормально. Понимание этого дает не беспокоиться за развитие событий. Ну, опять же, очень редко проходит самый негативный вариант. Чаще всего он не негативный, а какой-то средний. Не позитивный, не негативный, а какой-то такой серый вариант, скажем так. То есть либо это начинается, разрешается, либо не начинается, но портит всем нервы. Но очень редко негативные ожидания, которые есть в СМИ во все эти времена, они редко оправдываются. Поэтому...
Павел, спасибо большое за твое мнение. А мы хотели бы обратиться к нашим слушателям. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Также мы принимаем WhatsApp-сообщение 8 967 200 ровно 9702. Скажите, люди, а чего боитесь вы? Мы ждем ваших мнений, ваших эмоций. Да,
также
что-то...
мы хотим узнать, чего вы перестали бояться.
Да, и об этом мы также поговорим. Вот на самом деле я больше всего, правда, боюсь за свое здоровье, как мне кажется, потому что международные конфликты, ну, они далеки от меня, они же за пределами нашей страны. Вот как на шестом месте оказались беспорядки внутри страны, вот это точно меня не волнует, потому что нынешняя власть дала мне понять, что это точно не страшно. То есть здесь, как тогда в 2011 году, возможно, были какие-то опасения, что произойдет какой-то переворот, но сейчас все осталось на самом деле позади. Как ты вот думаешь?
По поводу преступности, ты из меня спрашиваешь?
По поводу преступности оппозиции даже.
Преступности оппозиции.
Об этом мы поговорим в следующем блоке. С вами передача «За Родину». Оставайтесь, друзья, и...
За Родину. За Родину. На радио. Комсомольская правда.
Продолжаем эфир. С вами Роман Голованов, Александра Вяземшева. Мы также ждем ваших мнений, друзья. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702, а также мы принимаем WhatsApp-сообщение 8 967 200 ровно 9702. Мы в прошлом блоке говорили о том, чего боитесь вы. Вот нам
и чего
пишут...
вы перестали бояться.
Да, и чего вы, естественно, перестали бояться. Вот нам пишет наш слушатель: чем больше переживаешь за что-то, тем больше вероятность, что оно вас погубит. А вы как думаете, друзья? Чего вы перестали бояться и чего вы боитесь? Нам нужен молодежный взгляд. Мы ждем именно мнений молодых, да безрассудных.
Да безрассудных. Отвечая на твой вопрос, который ты задал мне, исходя из прошлого года, я перестала бояться, пожалуй, кризисов. То есть действительно проблемы с работой, которые были. Сегодня я не думаю о них ежедневно, как это было в прошлом году, например.
Ну, кстати, думаю... о потере работы я тоже боюсь, ну, почти меньше всего. Вот на последнем месте оказался в рейтинге страхов ВЦИОМ это проблемы в семье. Именно они меня беспокоят также меньше, потому что семья — это твой оплот. Чем хуже вокруг, тем лучше. Как там.
Да, и об этом сказали многие... артисты, которые беседовали на эту тему с комсомолкой, я думаю, что семья действительно становится не только оплотом, действительно надежной опорой. Я, например, каждый день, когда возвращаюсь с работы, с учебы, я всегда знаю, что меня поддержат, поймут, несмотря на то, что происходит.
А вот как ты к стихийным бедствиям относишься? Они тебя пугают? Вот говорят сейчас, Говорят, что надвигаются на нас шторм, на Москву. Ты этого боишься?
Шторм. О, знаешь, после смога мне ничего не страшно.
А, после смога?
Ты да. Неужели ты не помнишь того ужасного лета, когда горели торфяники?
Да я помню, когда ходили в масках и задыхались. А у нас на связи Владимир. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир, а вы чего боитесь?
Я, в общем-то, не боюсь ничего, что произносится, преподносит нам средства массовой информации в виде и аудио, потому что они тенденциозно или по какому-то заказу выкладывают негатив, а в реальности совершенно другое оказывается. Например, ездил на экскурсию в Грозный, везде...
Выкладывают негатив, вы думаете? Но никакого заказа у нас нет, уж поверьте. Мы как раз стараемся страхи сегодня и развеять, потому что они нам, как я понимаю, навязываются. Ведь мы тоже подвластны с Сашей, хоть мы и работаем тоже в средстве массовой информации. Да. У нас на связи Александр. Александр, здравствуйте.
Алло.
А вы чего боитесь?
Я в жизни, можно сказать, много прожил, много прошел.
Сколько вам лет, извиняюсь за такой прямой лобовой вопрос?
67.
Хорошо, вот да. Мы сейчас узнаем от старшего поколения, чего бояться.
Чего вы боитесь?
Да мне уже бояться нечего. У меня одна боязнь, это не только за своих детей, но за детей, которые живут в нашей России. Это поколение, которое ничего не увидит, кроме компьютера и вранье, везде.
Не надо говорить, что мы ничего не видим, кроме компьютера и кроме вранья. Нет, совсем не так. Вот, может быть, Виктор нам подскажет. Виктор, здравствуйте, вы чего боитесь?
Ой, знаете, я вот хочу сказать, как вас звать, молодой человек, извиняюсь, я вот... Алло.
Да,
Виктор,
слышим.
Я говорю, напомните, пожалуйста, как вас звать, молодой человек?
Роман.
Роман, а вот что вы вот первому человеку не дали договорить, а?
Но почему не дали? Потому что мы высказали свою точку зрения, что...
Да он-то не успел высказать. Вот, например, хорошо...
Здесь уже буду рулить я.
Да вот в том-то и дело, что к вам кто не придет там, а вы молодые, то...
А мы молодые, вот да, молодые, да дерзкие, да наглые, так сказать. Ну что ж, мы поговорим. А ОСАГО...
Меняем тему.
Да, и поговорим мы об ОСАГО. Да, страхи наши остаются и продолжаются.
Да, говоря о страхах...
Саш, поведай
всегда
нам.
Всегда мы вспоминаем о дорогах. По крайней мере, я точно. Теперь главная новость, собственно, этой недели, что ОСАГО станет дороже для нарушителей во много раз. Вячеслав Лысаков, лидер партии «Автомобильная Россия», сказал, что это... будет необходимо для злостных нарушителей. Но вот нам, молодым водителям, как с этим быть? Ром, ты водишь?
Нет, я не вожу, водит моя жена.
Вот.
Она тоже молодая,
и
тоже
думает...
такая... я бы не сказал, что она резкая, она очень аккуратная на дорогах. А ты водишь?
А я вот только приступаю. На самом деле я очень обеспокоена. Не сказать, что я... часто нарушаю правила, но я только начинаю водить и считаю, что ошибки неизбежны.
Вот мы с тобой, вот я не водитель, ты водитель, mm-hmm. еще неопытный, но у нас на связи Петр Шкуматов, координатор движения «Синие ведерки». Петр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Как вам эта новость про подражание ОСАГО? Стоит ли нам, молодым водителям, да будущим водителям, бояться? Ведь первый год совершается больше всего, как я понимаю, аварий. Повлияет ли это на дальнейшие наши выплаты по ОСАГО?
Ну, на самом деле, молодые водители совершают довольно большое количество ошибок, действительно, в численном выражении, но именно грубых нарушений правил дорожного движения, таких как проезд на красный свет, езда по встречной полосе, наверное, не стоит опасаться, потому что в идее Российского союза автостраховщиков речь идет о 5 нарушениях в течение года и более. Но вы сами понимаете, что 5 раз по встречке проехаться или 5 раз на красный свет, ну, наверное, здесь...
Но это именно прям для таких наглых-наглых, я понимаю. Чтобы прям пристроить.
Либо людей, которые, скажем так, не очень выучили правила дорожного движения.
Ну а вы как думаете, мера необходимая?
Вы знаете, она, во-первых, необходимая, а во-вторых, она эффективная, потому что во многих странах она уже довольно давно применяется, то есть нарушители правил платят больше, а, соответственно, люди, которые аккуратно водят автомобиль, платят меньше. И самое главное, вот эта вся, вот весь этот механизм, он очень серьезно, оказывает очень серьезный профилактический эффект. То есть количество аварий становится меньше, как ни странно, но это факт.
То есть мера действенная и бояться особо ничего не стоит. Но как раз те, кто водит нормально и правильно, так и будут платить по-прежнему. Верно, Петр? А Петр у нас пропал, но, дорогие друзья, вы можете высказать свое мнение. Я напоминаю, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Также мы принимаем WhatsApp-сообщение 8 967 200 ровно 9702. Часто ли вы нарушаете, дорогие друзья, и боитесь ли вы дальнейших повышений ОСАГО?
Здесь нельзя сказать. Вот я не знаю, Петр говорит, что это будет как профилактическая мера, но я не знаю, можно ли однозначно сказать, что все, что не делается сейчас, все к лучшему.
Ну, я не знаю, мне кажется, надо бить рублем. Никак не повлияешь.
Он сказал хорошую мысль. Вот я переживала по поводу того, что все нарушения будут плюсоваться из года в год. То есть мои нарушения первого года потом сделают меня злостным водителем. Но раз они обнуляются каждый год, теперь я чувствую себя спокойнее.
Но я не думаю, что первый год ты правда будешь летать по встречке, подрезать
всех все линии
на красный свет при этом. Я не думаю, что ты так будешь делать, но...
Я не настолько безумна, хотя и молода.
У нас на связи Дмитрий. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день. Ну, мне 25 лет. То есть я молод, в принципе, горячий, как и вы, наверное, да?
Да,
да. По ОСАГО хочу сказать то, что правильно делают, то, что будет дороже тех, кто нарушает. Вот. Ну и по поводу как бы ваших комментариев, конечно, я являюсь вашим слушателем постоянным. Ну, такой наглости как бы от ведущих я никогда не слышал, Роман.
Спасибо, спасибо Всё. Большое. А вот нам пишут, езжу 3 года без страховки. Остановили ГИБДД, поздоровались, поговорили, покурили и разъехались. Вот даже так. А если сейчас человек будет ехать без ОСАГО, как вот предлагают, и
то
ему повысят?
То его оштрафуют на 8 000 рублей, что в 10 раз больше предыдущего штрафа.
А как думаешь, это не... поднимет ли коррупцию? Потому что остановит человека, ему будет проще, наверное, заплатить на месте, чем разобраться
чем,
потом. Да.
Чем потом платить полные 8 тысяч рублей. С одной стороны, вполне возможен такой оборот. Здесь важно установить специальную слежку за тем, чтобы контролировали подразделения, какую-то новую инстанцию, может быть, образовать. Потому что здесь действительно сложная ситуация.
А у нас на связи Сергей. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Ростов-на-Дону, Сергей.
Сергей, да, очень приятно. Значит, как вы часто нарушаете, не боитесь таких реформ в ОСАГО?
Ну, скажу честно, я пенсионер уже, водитель с 40-летним стажем. В последнее время, я даже не помню, когда уже, лет 5 назад, может быть, когда-то было у меня. Вот. Но я скажу мое мнение так вот по поводу ОСАГО. Конечно, машина у меня все время, я с самых первых времен сам пользуюсь, деваться некуда. Но предложение такое, его надо ликвидировать, а людям сделать страховку, как в Америке, и чтобы каждый со своей страховки платил. И все вот эти вот разговоры, они мигом прекратятся.
Да,
интересное
спасибо.
Предложение.
Спасибо, Сергей. Вот пишет слушатель, куда уж дороже. Итак, с этими... ДПСниками страховка космических цен стоит. Кстати, Саш, а ты вот не боишься для себя подражания страховке, когда ты уже начнешь водить?
Я на самом деле очень боюсь, так как я только что столкнулась со всеми этими проблемами, которые возникают, когда ты становишься водителями. Я считаю каждую копейку.
Ну что ж, друзья, с вами Роман Голованов, Александра Вяземшева. Здесь мы воюем за Родину, здесь мы вместе с вами обсуждаем самые острые темы и подводим итоги недели. Оставайтесь с нами.
С за Родину. За Родину. На радио. Комсомольская правда.
Продолжаем эфир. С вами Роман Голованов
и Александра Вяземшева.
Да, да.
И в эфире молодежная программа «За Родину». И говорим мы о дорогах.
О дорогах, и дороги продолжаются. Только теперь на эти дороги попадают...
мажоры. Очень
самые...
невоспитанные мажоры, которые, которых нужно приструнить. И как это сделать, вы можете сказать нам, предложить по телефону 8 800 297 02 или в WhatsApp 7 967 297 02.
Да, друзья, ждем вашего мнения, как приструнить мажоров на дорогах.
Но...
И, конечно, об этом знает Дмитрий Чугунов, член Общественной палаты Российской Федерации, а также автор проекта «Стопхам». Дмитрий, привет.
Да, привет, добрый вечер.
А, Дмитрий, как же нам разобраться с мажорами? Вот, например, в Москве недавно возле Внуково водитель спортивного люксового кабриолета оскорбил полицейского. Сделал он это не просто, а ссылаясь на закон о полиции. То есть он игнорировал требования полицейского остановиться, мужчина стал уезжать, выкрикивая при этом оскорбление в адрес стража правопорядка.
Что же он выкрикивал?
«Слышишь ты, бес в погонах», — это начало цитаты. «Ксиву покажи сначала, а дальше уж я цитировать не буду».
Как невоспитанно.
Дмитрий, как нам разобраться с такими, не то что даже лихачами, а настоящими хамами?
Вы знаете, здесь должна быть очевидная, понятная позиция ко всем. То есть у нас достаточно жесткие законы, но все есть такая расхожая фраза, что жесткость наших законов нивелируется необязательностью их исполнения. У нас нет неотвратимости наказания. И она должна быть безотносительно статуса человека. Неважно, на какой машине человек едет, кто его папа или родственники, и кем он, собственно, является. Должны быть работающие законы в любом случае, в любой ситуации. Если оно будет в таком формате, то, поверьте, такие ситуации просто будут невозможны. У наших полицейских зачастую, они мало того, что очень сильно демотивированы каким-то действием, то есть там отсутствие образования и всего прочего, а еще плюс к этому они серьезно боятся. Потому что,
да, еще появился закон о полиции, когда можно снимать стража правопорядка, его действия, даже сотрудники.
Нужно снимать, нужно даже их, собственно, стражей порядка одевать сразу в видеокамеры, чтобы была видеофиксация нательная. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что как только ты какого-то пытаешься задержать особо рьяного, ретивого хама, потом оказывается, что у этого хама папа, который знает начальника твоего, и там в итоге оказываешься еще и крайним. Вот ситуация, при которой начинается кумовство и попытки решить вот это позвоночное право, пока это все существует в наших реалиях, а это существует, к сожалению, это является нормой, собственно, да, у нас эта история и не работает. То есть здесь должны быть достаточно серьезные изменения, в том числе и в полицейской системе, в полицейской структуре. Нужно признать, что полицейская реформа провалена от начала до конца. Она была в большей степени на словах, и в итоге она привела только к ухудшению. Больше какой-то бумажной работы и меньше работы по факту.
Так что же нам делать, чтобы приструнить этих мажоров?
В большей степени, знаете, единственное средство от хамов, здесь даже не про закон, это вопрос, что... Безусловно, нужно больше заниматься воспитанием, причем не детей, а родителей в большей степени, потому что они являются примером. Я слабо себе представляю ситуацию, при которой, если папа уважительно относится к полицейским, то есть, да, и не позволяет себе, в принципе, каких-то высказываний там или пренебрежительного отношения к закону, чтобы сын вел себя по-хамски.
То есть это уже вопрос воспитания?
Конечно. Если человек себя так ведет, значит, он полностью уверен в своей безнаказанности.
И полностью уверен, что отец его в этом поддержит.
Отец, мама, папа, дядя, неважно кто, то есть у него были примеры, почему так...
История про плебеев и патриция.
Фактически это все не меняется на протяжении тысяч лет, и есть редкие исключения из правил, когда это в каких-то странах отдельно взятых работает в той или иной степени лучше или
Дмитрий,
хуже.
Дмитрий, часто СтопХам боролся с хамами, нарушителями, с неправильными парковками, натыкались на таких мажорчиков?
Вы знаете, и боролся, и борется, и встречаемся. Просто здесь как раз, знаете, почему мажоры, неважно какого уровня статуса, перестали там, в 98% случаев связываться со СтопХамом? потому что они точно понимают, что мы, в отличие от полицейских, мы пойдем до конца, и наклейка будет на лобовом стекле, вне зависимости от того, кто у вас папа. То есть у нас в этом плане, если вы стоите и мешаете там проезду скорой, в принципе, едете по тротуару, нам все равно, кто вы. Если мы к вам обратились культурно и вы нас проигнорировали, мы в любом случае поставим вам метку, которая будет видна.
Но также должны действовать и простые люди, ведь у многих нет таких меток, у молодых людей. Ведь СтопХам — это молодежный проект.
Нет, у всех есть телефоны. У всех есть телефоны, СтопХам — это проект отчасти молодежный, потому что большая часть аудитории, там, так или иначе, это 20-35 лет. Но у всех есть телефоны, а сейчас ГИБДД с удовольствием принимает видео-фотосъемку в качестве доказательства для того, чтобы прислать штрафы.
Но то есть человек, который на кабриолете оскорбил полицейского, он будет наказан, если его лицо попадает к полиции, в базу. Я правильно понимаю?
Вообще, по-хорошему, есть номера, есть сам полицейский, и достаточно оснований для того, чтобы как минимум привлечь его к ответственности, хотя бы административной. Вопрос, что он-то уверен, что и этого не будет. И здесь очень важна поступательность. В последнее время ГИБДД, в Москве, по крайней мере, она эту такую последовательность проявляет в борьбе с различного рода мажорами, потому что, к сожалению, только через медийность эта история работает. Как только случаи с мажорами попадают в медийное поле, они начинают отрабатывать.
Дмитрий, как думаешь, это уже тенденция с такими мажорами на дорогах? Вот как мы помним проезд выпускников ФСБ на Гелендвагенах, а также того самого нашего мажора, который на Гелендвагене гонялся с полицией небезызвестного. Как это уже все набирает такие масштабные обороты?
Я бы на самом деле разделил все-таки историю с Гелендвагенами и с ФСБ. Это в большей степени от отсутствия, наверное, какого-то банального, от отсутствия мозгов, что ли, не знаю, как это проще сказать.
Здесь уже не воспитание или дело?
Это уже не воспитание, это попытка вот этого кича дешевого, то есть как вот ярко отметить свой выпуск, при этом зачем-то снимая все дело на видео. То есть это нужно, для меня лично это очень непонятно, я согласен абсолютно с тем генералом, который сказал, что это нужно быть вот с ней пядей во лбу, чтобы засветить свои лица и свои из всего выпуска в видео на YouTube, то есть это полностью проваленные там 5 лет работы и выброшенные страной деньги на ветер. Ну то есть это как минимум. И в этом плане, конечно, они должны понести наказание более серьезное, чем просто отправка там куда-нибудь за Урал. А учитывая, что дети идут тоже непростые в эту структуру, скорее всего, их отправят за Урал, а потом через 3-4 года, у кого папа посерьезнее, тот своего сына быстрее обратно и выдернет. То есть и здесь тоже должна быть неотвратимость наказания, ну, понятное. Но все живые люди, все эту историю будут до конца гнуть в свою сторону. А все, что касается вот этого молодого человека на Гелендвагене, это вопиющий случай хамства. И он, и его друзья, они с вызовом пренебрегли всеми существующими нормами поведения в обществе. И, конечно, они какое-то наказание понесли.
Да, то есть, мыл фонтаны.
Если бы совсем ушли от наказания, это был бы приговор российским.
Спасибо. Спасибо большое, Дмитрий. С вами был Дмитрий Чугунов, член Общественной палаты Российской Федерации. Друзья, как же нам бороться с мажорами на дорогах? Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702, а также мы принимаем WhatsApp-сообщение 8 967 200 ровно 9702. Кстати, Саш, вот я, например, вчера столкнулся с такой историей, что не только ведь мажоры хамят на дорогах, да и обычные люди. Мы с женой вчера вышли прогуляться, проходили пешеходный переход нерегулируемый. То есть направление машин в одну сторону, но идут в два ряда. Первый останавливается перед нами, якобы пытаясь нас пропустить, но остальные машины продолжают движение. И тот человек, который нас пропускает, продолжает ехать на нас. Якобы мы должны быстро-быстро перебежать, но нас все равно собьют. Uh-huh. В итоге он чуть нас не раздавил, чуть не наехал на нас. Я рад, если он сейчас слышит и вспоминает эту историю. И в итоге мы кое-как... Нет, никому мстить не собираюсь. В итоге мы кое-как перебежали через дорогу, через нерегулируемый пешеходный переход, и нам еще в адрес, в спину кинули парочку таких матерных слов, которые также не для цитирования в эфире. Ты как-нибудь сталкивалась с хамством?
Ну, это, конечно, очень некрасивая ситуация, но, к сожалению, на самом деле типичная для наших дорог. Я сталкивалась с другими ситуациями, когда, например, ты едешь на учебной машине, и тебя специально подрезают, потому что у тебя значок учебной машины.
Да, потому что у тебя значок. Вот,
или специально не включают
история.
Знаки поворотника, чтобы поставить тебя в неудобную ситуацию. Я не знаю, может быть, они из добрых побуждений, чтобы я заранее была готова ко всему на наших дорогах.
А вот нам пишет Руслан из Крыма.
Если не будет закон только для смертных, то таких мажоров и не будет. Все инциденты будут освещаться в СМИ, то они будут более законопослушными.
Да, вот я тоже, когда говорил Дмитрий, я все время думала, что а почему СМИ не возьмут и не проведут такую акцию, что вот мы в каждый случай, который попадается с мажорами, которые хамят и которые не получают наказание, будем публиковать и будем отслеживать, чтобы эти дела доводились до конца.
Но они сами выкладывают эти видео, эти мажоры, и они ничего не боятся, как мы можем посмотреть. Ролики с оскорблением полицейского, ролик с погоней. Ролик с погоней вообще был в прямом эфире. И тот же заезд на Гелендвагенах сами выпускники
ФСБ выложили. Да, так вот, как Дмитрий, мы должны, как СМИ, я считаю, это наша обязанность, мы должны трясти людей, чтобы каждый занимался своим делом, чтобы полиция работала как полиция.
Об этом поговорим в следующем блоке. С вами программа «За Родину». Оставайтесь с нами.
«За Родину». «За Родину». На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем эфир. С вами Роман Голованов.
Александра Вяземшева.
И Александра Вяземшева. Вот у нас итоги недели, и одна из острых новостей, Саш, тебя она зацепила особенно.
Меня очень действительно зацепило. Заканчиваем говорить про полицию и продолжаем говорить про медицину. Потому что недавно, на этой неделе, Елизавета, вторая дочь Пескова.
Это пресс-секретарь президента.
Конечно, это необходимо уточнить. Опубликовала в Инстаграме несколько постов с отзывами, развернутыми о медицине во Франции, где она обучалась на протяжении нескольких лет. Дело в том, что девушка почувствовала острую боль в животе, и таблетки не помогали. И когда боль усилилась, она решила вызвать скорую помощь, что, впрочем, естественно, правда, Ром?
Да, конечно, здесь не нужно стесняться вызывать скорую помощь. Я заметил, что в нашей стране многие этого процесса боятся.
Да, то все есть, говорят, ой, видела? Полечимся дома, да-да-да.
Не то, что даже дома, а как что-то заболело, и все ждут и терпят до последнего.
До крайней точки, потому что, ну, не хочется и напрягать кого-то, а вдруг оно пройдет само, когда вызову. Да, я тоже советую.
Но Елизавета стесняться не стала, и скорую вызвала, и
потому
так дальше.
Потому что боль была действительно невыносимой. И у нас что бы было в таком случае? Скорая бы приехала, правильно? У нас
конечно
всегда так, но не
вот
тут-то
сколько,
было.
Вот я не много раз вызывал в своей жизни скорую помощь, ни разу не видел такого, чтобы бригада не прибывала на место. Возможно, были задержки, с этим поспорить трудно. То есть время было длительное,
ну,
пока не приезжал,
самое...
но всегда-всегда на месте.
Ну, Россия большая страна, тем более пробки, но я хочу договорить про Елизавету. У нее скорая...
Ехать из Дальнего Востока в Москву, да не совсем.
У нее скорая не захотела приезжать из-за того, что у нее не было денег. То есть ее спросили, действительно,
не было денег.
Скорая помощь, когда она сказала, мне плохо, я умираю, ну, условно, ответила, а у вас
нет,
есть
сейчас,
деньги?
Наверное, у многих возник вопрос, как же у Елизаветы Песковой не было денег, ну, ладно.
А у вас есть деньги за
возможно,
то, чтобы
вы приехали? Возможно, в этот момент у нее не было
в
денег.
В этот момент,
возможно,
да,
так.
Да, да. Вот, у вас есть деньги, чтобы оплатить наши услуги? На что она ответила, нет, и скорая не приехала, и ей пришлось напрягать сторонних лиц, чтобы довести ее в больницу, и там ее тоже отказывались обслуживать до того, как на счет больницы перевели деньги. Для меня это действительно возмутительно, потому что...
А если бы вот некому было перевести деньги?
Вот,
здесь возникает самый простой вопрос.
Они, и тут же она добавила еще другую ситуацию, то есть ситуацию с ее дядей уже в больницах США. То есть он чувствовал себя плохо, не очень хорошо пришел к врачу, врач сделал ему кардиограмму и сказал, что вам срочно нужна госпитализация. Вызвали скорую помощь, ему мерили давление на протяжении всего времени. А потом также ему продолжили мерить давление в больнице, но госпитализированному. В итоге оказалось, что проблем никаких нет, то есть они закончили лечение, но за все это, несмотря на то, что у него полная страховка была, ему пришлось заплатить около 15 тысяч долларов.
Друзья, а вы сталкивались с проблемами в нашей медицине или здесь у нас все хорошо, в отличие от Запада? Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Также мы принимаем WhatsApp-сообщение 8 967 200 ровно 9702. А ты, кстати, сама попадала в какие-то ситуации с врачами интересные?
Да, конечно. Не сказать, что очень интересно, и не сказать, что я кому-нибудь бы советовала. У меня была ситуация
в отпуске. Конечно, дай бог, чтобы у всех со здоровьем было все в порядке.
Конечно, у меня была ситуация в отпуске в Испании.
Ты была в отпуске в Испании?
Да. В европейской
сейчас
страна.
Многие начинают завидовать.
Надеюсь, не слишком сильно, но там... Там, конечно, хорошо, море, но у меня была проблема. У меня подскочило резко давление. Обычно у меня низкое давление, а здесь вдруг... Я поняла это сама, потому что у меня в приложении есть возможность измерить пульс. И пульс у меня был слишком частый. Я поняла, что у меня оно высокое, но я не знала, что мне делать. Потому что это был день вылета. То есть к врачу мне обращаться поздно, несмотря на то, что страховка у меня куплена. А лекарство мне нужно сейчас. Купить лекарство я не смогла. Я обратилась к русским девочкам, которых встретила, но у них не было ничего от давления. И мне пришлось...
Все-таки молодые люди, я так понимаю, что давление, таблетки мало кто с собой носит.
Больше
в отличие от меня, у меня всегда с собой есть...
Вот надо с тобой ездить в отпуск.
Не стоит со мной ездить в отпуск, потому что я тоже постоянно нарываюсь на приключения и тоже медицинского толка.
Расскажи, что
в Испании,
было?
В Испании я не был, был в Крыму. Приехал туда, по-моему, в 2015 году, провел там летний отдых, и уже нужно было отправляться домой. Сели в автобус, летал туда на самолете, и назад тоже был куплен билет. В дороге уже была ночь, стало не очень хорошо. То есть, сначала легкое недомогание, я подумал, что справлюсь с этим сам, сейчас попью водички. Уже к моменту приезда стало совсем плохо. И я...
То есть ты как россиянин ждал до последнего.
А куда деться? Ты находишься в автобусе. Ты едешь с незнакомыми людьми. А к кому обращаться за помощью, тоже особо не поймешь. И таблеток никаких с собой на тот момент, к сожалению, не было. Потому что целый отдых там от многих вещей перед вылетом пришлось избавиться. Я зашел в аэропорт, встал на регистрацию. И тут я уже почувствовал, что начинает жутко болеть в животе. Пульс подскочил, и мне становится плохо, и все хуже и хуже. Я уже думаю, сейчас потеряю сознание. Подошел к стойке регистрации. Кстати, на меня накричали, что куда вы лезете без очереди, именно работница аэропорта. И мы тогда, уже с ней вместе, посмотрев друг другу в глаза, решили, что нужно мне обращаться к врачам. Сразу же пришли медики.
Сразу.
Моментально. Это был аэропорт, я уверен, что там есть дежурная бригада, и это был Крым, я еще раз напомню. Конечно, мне сделали укол. Как, что вкололи, я, честно говоря, не помню. Я помню, что после этого меня отвели уже в зал ожидания, а после этого мы улетели в Москву, но доехал до дома, а жил я тогда в Тульской губернии, и уже все было хорошо. У нас, кстати, на связи Виктор. Виктор, здравствуйте.
Добрый день.
Мне как сказали, вы водитель скорой помощи.
Да, я водитель скорой помощи. Вот сейчас именно нахожусь на вызове. Мои врачи ушли на вызов. Я сижу, слушаю вашу передачу. Я, правда, честно, до сегодняшнего дня не верил, что вообще когда-то можно дозвониться туда. Ну, как-то удачно вот попал.
Да,
рад
да.
вас слышать.
Я вот хотел сказать по поводу скорой помощи. Конечно, счет платно, бесплатно, не знаю. Но дело в том, что вот я работаю 11 лет на скорой, и столько вызовов, процентов 80, даже 90, на которые скорая, не должна ездить.
Вы можете пояснить, что это за вызовы?
Объясню сейчас. Вот 4 часа утра приезжает бригада, выходят, естественно, после вызова выходят врачи и говорят, что, это же надо, говорит, лежит женщина, то есть девушка, 26 лет, муж спит там, все, и она говорит... Доктор, вы знаете, я не могу уснуть.
И звонит в скорую, потому что не может уснуть.
А сейчас еще скорым приходится заниматься и пьяными людьми, правильно понимаю?
Да, вот теперь второй вопрос. Значит, никто, кто из прохожих, кто идет по улице, по крайней мере, некоторые могут подойти, поинтересоваться, почему человек лежит там где-то, на травке, там еще чего. Вот, все сразу набирают 0,3 и лежит без сознания. Мы приезжаем туда, в лучшем случае, просто человек вскакивает, уходит, доедет, да, ну, выпил там туда-сюда, там, вот. А в худшем
Но
случае,
вы сразу же помогли, он покинул место, не замерз или там не изжарился на солнышке.
Ну, вы не думайте о том, что на него ушло как минимум 40 минут.
Да, да, а вот здесь я к этому только хотел перейти. Да, я тоже к этому хотел перейти. Да. А, спасибо, Виктор.
Ну вот...
Что сейчас скорой приходится заниматься и историями с нетрезвыми людьми. И подчас, когда приезжают на вызов, там действительно лежит пьяный. Не раз с этим сталкивался, когда не поймешь. Ведь сразу тоже не определишь, пьяный человек он или трезвый.
Или ему плохо.
Да, и я, например, из тех, кто всегда звонит в скорую. Вот я, возможно... Как раз из тех, про кого сейчас говорил Виктор, что не стоит этого делать, но я не могу пройти мимо. Ведь если всех отбрасывать на то, что человек пьяный, то, возможно, тот, кто истинно нуждается, окажется уже в зоне игнорирования.
Вот ты, Ром, Виктор, я заметила, никто из вас, в отличие от европейских врачей, не подумал о том, что приезжать на вызов или не приезжать, если этот человек не заплатит. Первое, о чем думаешь ты, увидев человека на улице, о чем думает Виктор, когда получает вызов, это как помочь побыстрее бы...
А я напомню, что наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Также мы принимаем WhatsApp-сообщение 8 967 200 ровно 9702. А вы сталкивались с историями со скорой помощью? Какой у вас был опыт? Много раз, да я же говорил в самом начале, много раз вызывал скорую и порой даже помогал людям. Ведь пьяный пьяному рознь. Есть люди, которые выпивают, при этом помня, что у них проблемы с сердцем. И когда...
И могут себя контролировать.
Не то, что они могут себя контролировать, они выпивают, и от этого проблемы ухудшаются. Например, то же самое давление, оно тоже может повыситься, понизиться в зависимости от алкоголя, и человеку становится на самом деле плохо. Mm-hmm. Вот в России, ты вот сейчас рассказал про испанский свой опыт.
Да.
А как же в России у тебя с врачами отношения?
Ой, в России когда как. Иногда бывали ситуации неприятные, но в основном с поликлиниками. То есть с больницами у меня, например, как бы были подозрения на аппендицит. Тут же приезжали врачи, проверяли, держали в больнице некоторое время, пока досконально не утверждали диагноз или его отсутствие, и отпускали. То есть скорая работает...
Вот нам пишет слушатель, конечно, сталкивались, попробуйте без полиса получить медицинскую помощь, наверное, только платный или вообще никак. А также здесь нам человек рассказывает, что был на севере полис оформлен, сильно разболелся зуб, приехали в больницу, полис недействительно оказался, пришлось дергать зуб за деньги. Но у нас же по медицинскому полису можно получить бесплатную помощь, но если он просрочен или утерян, то, естественно, приходится
платить.
Да, платить. Возможно, Елизавета тоже не все тонкости зарубежной медицины знает.
Она утверждала, что и у нее, и у дяди была куплена страховка, но при этом их заставили платить, несмотря на купленную страховку, что удивительно.
Ну что ж, друзья, вот такие итоги недели мы подвели с Александрой Вяземшевой
и
Романом Головановым. Именно. Конечно, есть вопросы к медицине, но главное, что, как уже сказал Виктор, всегда скорая приезжает. С вами была программа «За Родину». Спасибо вам,
спасибо,
друзья. Всего доброго. До следующей недели.
Пока.
За Родину.